Книга Тор-Дей Рабаша, третий том, страница 2084, статья 926, пойдем к фараону.
Мы хотим напомнить всем, извините, что вместе с нами находятся все наши группы по всему миру, и в особенности израильские группы. Все группы собрались в четырех местах. Это действительно очень такое особое действие, серьезное, большое усилие. И они сейчас с нами вместе. Будем в одном сердце. Пожалуйста.
Пойдем к фараону. И сказал Творец Моше, пойдем к фараону, ибо я ожесточил его сердце, чтобы совершить мне знамение в его среде. И необходимо понять, первое, вопрос Зоара, почему не сказано «иди к фараону»? Второе, вечный вопрос, почему Творец нуждается в согласии фараона, если хочет вывести сыновей Израиля. Третье. Еще один вопрос. Почему он лишил Моше выбора? Четвертое. Какова причина знамений Творца? Если Творец пожелал сделать знамение, то почему он должен был это сделать таким образом, чтобы фараон страдал под ударами? Ведь он мог бы дать знамение иначе, не нанося ущерба фараону. И выяснить все это необходимо вспомнить высказывание мудрецов. Всегда человек должен видеть себя наполовину оправданным и наполовину виновным. Выполнивший одну заповедь, благословенен, чтобы благословен, что перевесил себя на чашу заслуг. И сложно это. Ведь если уже перевесил себя на чашу заслуг, то как же может еще раз увидеть себя половина на половину? Также необходимо понять, что если совершил прегрешение, то перевесил чашу на сторону вины. И если так, как же потом он может сказать, что он наполовину виновен и наполовину оправдан? И еще необходимо понять, если он уже знает, что у него есть немного заслуг, то как же учат его говорить ложь и представлять ложь, что он лишь половина на половину? И еще понять сказанное мудрецами. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало еще больше. Почему, если он праведник, ему полагается наказание за то, что злое начало еще больше? И также необходимо понять сказанное мудрецами, «приступил и повторил, стало ему позволено». Почему это произошло? Что ему будет позволено? Также необходимо понять сказанное грешникам, их злое начало видится тонким волосом, праведником высокой горой. В чем же истина? И дело в том, что в духовной работе существует порядок. Поскольку Творец желает, чтобы Творец не стыдился за дармовой хлеб, то человек должен сделать выбор, должен выбрать зло и отказаться от зла. И хотя Творец может вывести народ Израиля из египетского изгнания, если даст только злое начало, только доброе начало, и усмирит зло, но тогда человек не будет ощущать какого-либо изгнания. Но поскольку Творец желает, чтобы человек сам совершил этот выбор, то необходимо согласие самого человека, чтобы народ Израиля вышел из изгнания. И это его самостоятельный выбор. И когда человек соглашается, что его личный фараон, царь Египта, не будет властвовать над находящимся в нем свойством Израиля. А фараон, паро, означает растрепанные волосы на голове, то есть раскрытие, когда благодаря этому желает, чтобы все у него было открыто, иначе он царь египетский, и властвует над гуфом, телом на уровне Египет, притесняя человека, когда он хочет сделать что-либо ради Творца. Поэтому, когда он желает раскрытия, то есть, чтобы все было согласно его разуму, чтобы разумом понять, что стоит выполнять действие, он дает разрешение человеку, чтобы делал. Поэтому фараон спрашивает, кто такой Творец, чтобы я слушал его голоса? И еще, что вам эта работа, если эта сила властвует над свойством Исраэль? Потому что Исраэль означает Ешаркель, то есть прямо к Творцу. То есть все, что он делает, направлено напрямую ради Творца, то есть ради отдачи. Как и сказали мудрецы, не будет у тебя чужого Бога. А какой чужой Бог в теле человека? И ответил, это злое начало, что означает, что если он должен сделать что-то для Творца, то чуждо ему выполнять такие действия, которые противоположны Исраэль. То есть он стремится именно быть Ишаркель, прямо к Творцу. Поэтому для того, чтобы вызволить Исраэль из-под власти фараона, египетского царя, то есть чтобы он согласился совершить выбор, чтобы могли делать все ради отдачи, то необходим именно свет Торы. Как и сказали мудрецы, свет ее возвращает к источнику. И теперь понятно, почему сказано «пойдем», а не «иди». Потому что «пойдем» означает «идем вдвоем, вместе». Чтобы человек не подумал, что способен самостоятельно усмирить находящееся в нем зло. И как сказано, «злое начало человека одолевает его каждый день, и если Творец не поможет ему, то ему не справится». Поэтому пусть человек не говорит, что не в его силах победить злое начало, потому что он должен верить, что Творец поможет ему. Это и означает «пойдем». И Зоар говорит словами мудрецов, пришедшему очиститься помогают. Спрашивает, чем помогают? И отвечает «святой душою». На арамейском. Если так, то каждый раз, когда человек очищается и побеждает свое зло, злое начало, то ему открывается более высокая ступень, называемая ступенью Торы или светом Торы. И тогда понятно, почему к нему приходит отягощение сердца, а также почему, если Творец хочет сделать знамение, то он должен напрасно страдать от ожесточения сердца. И в этом дело, что когда человек хочет идти путями Творца, путем истины, то не должен говорить, что он не может, потому что есть у него много грехов, поскольку здесь речь не идет о том, что он стоит перед высшим судом, где его судят, сколько есть у него заслуг. Говорится о том, что человек сам судит себя, говоря, что не может сделать выбор, поскольку выбор относится к двум разным вещам, а он должен предпочесть одно. Поэтому сказано, что человек должен видеть себя наполовину виновным и наполовину оправданным, потому что Творец делает это специально, чтобы всегда у него было поровну зло и добро, чтобы мог принять решение. Поэтому, если выполнил одну заповедь и перевешивает на чашу заслуг, тогда он становится большим. И тогда говорится, что каждый, кто больше своего товарища, имеет злое начало еще больше. То есть Творец специально отягощает его сердце, чтобы ему было еще раз, что выбрать, так как при каждом решении человек обретает буквы Торы. В таком случае у него нет добрых знамений Творца, а все только на благо человека. В таком случае получается, что все отягощения сердца на благо человеку, потому что с помощью этого он удостаивается букв Торы. И хотя человек не ощущает во время выполнения все, что он должен ощутить, но все же, когда заканчивает свои ступени в совершенстве, то одновременно раскрывается ему, как он работал все это время. Как в примере, который приводит мой отец и учитель, что это подобно тому, что каждый человек приобретает только ноль, и каждый раз не видит, что он заработал ноль. Поэтому в первый раз у него лишь один ноль, второй раз два нуля, в третий раз у него три нуля, пока не наберется много нулей. Но когда заканчивает свою работу, он обретает единицу. Получится, что он может быть один ноль с одной единицей, и это только десять. А может быть миллион или больше. Получается, что каждый раз у него добавляются буквы Торы. И это, чтобы совершить мне эти знамения в сердце его, в среде его.
Пока человек не проходит все ощущения в желании получать, он не может принять решение, что он обязан убежать от него. У него нет достаточно импульса, смелости, устремления. Он не может этим заставить Творца, чтобы он спас его. И в Запире Сына Исраэля это должна быть именно молитва, требование, просьба, крик, страх, трепет, отчаяние, все эти вещи нуждаются во времени, постоянстве, поддержке группы. Без этого невозможно, потому что весь выход, он идет в направлении объединения. Вошли как 12 братьев, которые находятся в разных состояниях, выходят как целый народ. Который хочет и готов объединиться, как один человек в едином сердце, несмотря на ненависть, которая раскрывается. Готовы быть в одном, в противоположность другому. Поэтому изгнание не продолжается отведенное время, а до того, насколько должно быть, для того, чтобы определить, что уже я обязан выйти из него и не страдать, не способен больше его терпеть, что несмотря на то, что желание получать, дают все наполнения, которые возможны, что бы ты только не захотел, ты получишь, только оставайся у фараона ради получения. Поскольку я оторван от свойства отдачи, я не способен оставаться в желании получать. Мне не хватает любовь к ближнему. Любви к ближнему. Как это возможно? Воздействие света, возвращающего к источнику. Пока не будет такого решения, что любой ценой только выйти из-под власти эгоизма, из-под власти фараона. Если только это условие мы пройдем, тогда человек выходит. Поэтому тот, кто хочет выйти, действительно обязан произвести анализ очень четкий. Вопросы? Нет. Очень хорошо.
Вы сказали, что нужно любой ценой. Что означает «любой ценой»?
Я сказал, что из Египта выходят, если готовы выйти любой ценой. То есть мне лучше смерть, чем такая жизнь. Я готов на все, только чтобы избежать от моего свойства получения не из-за того, что оно дает мне материальные страдания, оскорбляет мой эгоизм, мое тщеславие, я чувствую униженным в этом. Что я меньше других, не дойду до высшего мира. Короче говоря, что меня все эти вещи не интересуют. Я не способен оставаться в существующем состоянии, несмотря на то, что в нем есть все блага, просто все, кроме одного. В нем нет свойства отдачи, которое я хочу, чтобы господствовало надо мной. Это называется, что хотят раскрыть властелина мира. И это то, чего не хватает в изгнании по сравнению с избавлением. А в избавлении, наоборот, нет ничего для желания получать, ни наполнения, ни денег, ни серебра, ни золота, ни вкусных яств, чего, чтобы ты не хотел, ничего нет. Но есть свойство отдачи. Можно отдавать. Ты находишься в пустыне и можешь отдавать другим. Это лучше, чем то, что я нахожусь в доме, в котором есть все блага, но нет возможности отдавать. Переход от одного к другому называется духовное рождение или выход из Египта. Исход. Что?
Вы описали все, находящееся в желании получать. Мое желание хочет получить все, включая свойства отдачи, потому что все, что у меня есть сейчас, мне этого недостаточно. Я хочу еще и свойства отдачи. Почему? Как те, кто летают на Луну. У них здесь есть всего полно, и они хотят еще. Если я хочу еще свойства отдачи, почему? Это может быть интереснее, это может еще там всякие вещи.
По-видимому, ты прав. Хотя я не очень-то это понимаю. Человек продвигается к этому состоянию 400 лет. То есть постепенно в нем образуются, рождаются новые ощущения, в которых он начинает видеть себя в мире иначе. Как раньше, я любил сладкое и ненавидел соленое, сейчас наоборот. Почему? А вот так. Изменился вкус. Сейчас я люблю соленое и ненавижу сладкое. До такой степени, что не могу смотреть на него. А соленое для меня это, о, какой вкус, в нем есть тысяча вкусов вместо сладкого, которое отвратительно до такой степени, что я не могу это терпеть. Это невозможно понять до того, как изменился вкус. Поэтому то, что человек работает в группе, в учебе, с намерением, чтобы пришел свет и изменил его, это изменяет его вкус до такой степени, что проходит много-много состояний, в которых он вначале видит, что он все время падает в состояние своего эгоизма, что он критически рассматривает прежде всего свое прошлое, почему он сделал так, и так, и так, и пока он не начинает снова. Это с помощью света, возвращающего к источнику, самое маленькое любое изменение. Пока он не начинает понимать, что все эти изменения в прошлом, они тоже были благодаря свету, возвращающему к источнику. Это все для того, чтобы он понял, что он никогда не находится под собственной властью. А если он хочет измениться, он обязан производить действия, которые приведут его к изменению. Не то, что он сам изменится, что он прекратил снедать себя, что он в прошлом делал разные действия, неправильные, эгоистические, негодные и так далее. Это все происходило под воздействием Творца, и будущее его тоже, чтобы он связал с тем, что Творец изменит у него это. И вкусы его, взгляд его на мир, как сейчас, выставлен Творцом, который выстраивает ему всю его внутреннюю часть, и поэтому он так видит мир, и у него нет никакой самостоятельности в том, как он сейчас существует, как он сейчас чувствует и понимает, и воспринимает, и принимает решения. Нет, кроме этой точки, которая сейчас, это точка критики, которая является следствием его вложения, якобы его, потому что Творец привел его сейчас к этому новому пониманию. И так он продвигается. А когда он проверяет себя все больше и больше, он чувствует, что в нем изменяются ценности. И как сейчас, он готов сделать все, чтобы почувствовать себя более комфортно, более хорошо, более здоровым, более умным, понимающим, принимающим решения, властвующим и так далее. Так он начинает ненавидеть все эти устремления, свойства, до такой степени, что не может их терпеть. И тогда они становятся властвующими в нем. Вначале я хотел быть властолюбцем, богатым, хотел быть удачливым, хотел быть, ну, во всем, в чем только желание получать, видит достижения. Сейчас я вижу это как отрицательные вещи до такой степени, что я не могу этого терпеть. Я не могу терпеть, что во мне раскрывается это свойство, и то, и то, и то. И эти свойства в нашем эгоистическом мире — это свойства, с помощью которых добиваются успеха, чувствуют себя уверенно, хорошо. Человек начинает меняться благодаря свету, возвращающему к источнику, изменяться в своих ценностях, в том, как он оценивает свое состояние в разных видах, до такой меры, что он раскрывает вместо этого мира власть фараона. Его эгоизм. Его эгоизм, который все время господствует над ним, и ничего не поделаешь. Кроме как сопротивляться, стараться сопротивляться. В чем? Он видит, что он не может справиться с ним. Убегает. Немножко может убежать, но в конечном счете это отрывает от него свойство Муше. Ну, тогда он как-то может убежать. Но, по сути дела, весь его характер, все его свойства, все это находится под властью эгоизма. И он обязан бороться, чтобы вывести их. Одна точка в сердце не может тут произвести эту работу. Я, человека, находится под властью фараона. И тогда тут есть 10 казней, благодаря которым он выводит намерение ради отдачи из желания. Если он видит, что намерение ради отдачи, после 10 казней он видит, определяет, что оно просто убивает его. Каким образом убивает? Эти казни — это не казни. Чувствую ли я казнь, когда сейчас в лотерее выиграл 10 миллионов долларов? Чувствую ли я казнь, когда я становлюсь умнее всех нобелевских лауреатов? Чувствую ли я несчастным от того, что я становлюсь властелином мира? И так далее. Это и есть казнь. Понимаешь? Таковы казни. Кто-то может принимать это как казнь, удар. То есть зависит от того, где человек находится. И если он проходит их, тогда он выходит из Египта. Да. Что это за состояние выбора, которое написывает, что нужно выбрать между двумя равными вещами? Что он наполовину оправдан, наполовину обвиняется.
Выбор возможен действительно только с равными вещами. Если они не равны, то какой же может быть выбор? Что?
Не могу выбрать между двумя разными вещами.
Как выбрать между двумя равными вещами?
Тут нет выбора.
Это как Буриданов осел, который стоит между взять или этот, или нет. Нет, этот или тот. Что же брать? Выше знания.
Спросим за секунду до этого состояния, как я создаю это состояние, как я прихожу к нему, потому что это, кажется, состояние очень внутреннее и глубокое, это не просто так.
Это состояние, когда он все время... Такое состояние должно быть все время перед человеком. Все время. Каждый момент. Навсегда человек должен видеть себя наполовину виновным и наполовину оправданным. Потому что это точка, когда он принимает решение идти выше знания, это средняя линия, в которой он продвигается. Именно в этой точке, все время. И эти точечки собираются в линию. Точка — это то, что, когда существует разбиение в каждом состоянии. Потому что точка — это 360 градусов свободы. И он все время должен держаться одного направления. И каждая из точек, она очень разная. Да.
пойдем к фараону. Это состояние, когда я оправдываю Творца, я иду с ним.
Откуда ты знаешь, что идем к фараону, что ты идешь к фараону? Или ты или к Творцу? Или к Творцу с фараоном? Он же не звонит тебе и говорит, давай, спускайся, поедем вместе. Ну так как?
Вот как раз это и есть мой вопрос. Все это место.
Человек раскрывает, что в его состоянии он начинает раскрывать свои свойства, свою жизнь, свое управление, как он функционирует, как он думает, как он принимает решения, что все это власть фараона. То есть в этом чужая власть. И что это за чужая власть? Ахураим, обратная сторона Творца.
Окей, для того, чтобы увидеть это все, точка в сердце, вы сказали сейчас, что не может произвести эту работу. То есть, не знаю, в каком месте она вообще находится. Пока не пройдет Махсоу, не будет раскрытия. То есть, я должен быть и праведником, оправдывающим Творца, и видеть, что я вижу Творца, и видеть, что я вахараем Творца, и чувствовать фараона. Точка в сердце все еще не может произвести эту работу, согласно тому, как вы сейчас сказали.
Не волнуйся. В Египте раскрывается все, что необходимо для принятия всех решений, которые должны быть приняты в Египте. Не может быть, чтобы человек не получил что-то, что ему необходимо для работы. Для начала дойди до этого и увидишь.
Я слышал, что вы сказали, что отрыв от фараона происходит с помощью страхов.
Да.
А с помощью резких выяснений, простите, что это такое?
По мере продвижения человека у него все больше внутренних тонких нюансов, подходов, он более чувствителен. И невозможно понять состояние, исходя из другого состояния. Это новая природа. Буквально новая природа. Нет примера в нашем жизни для этого. Потому что все находятся в одной природе. Желание получать. Разница в размере желания. И вместе с тем, в размере разума, сопровождающего желание. Но это не качественные категории. Некачественные. Это подход количества. То есть, это лишь количественная разница. Качество же различное вырисовывается в человеке только с помощью света. Тогда он начинает понимать, какие изменения вообще, что может в нем измениться. Потому что до этого он не чувствовал, что у природы могут быть несколько состояний. Что на самом деле ему могут заменить какую-то внутреннюю часть, поменять дискету. Просто буквально с секунды на следующую секунду он может по-другому управляться, по-другому чувствовать все. То, что необходимо постичь. И тогда Египет превращается в место, где человек воюет, борется за новую программу, которая бы управляла им. Да, Дани.
Я слышал, что вот этого ответили Гиладу, что выбор на самом деле в том, что левое и правое равны, и человек не знает, куда идти, он тогда разрешает это высшее знание.
Да.
Что это за выбор? Это ведь, в конце концов, нужно перевесить на правую сторону.
Нет, 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 нет. Как ты можешь выбрать право, если ты... Это не является выбором. В нашем мире, в этом поверхностном мире, мы так принимаем решение. В духовном мире это не пройдет. Ты не продвигаешься. Продвижение в том, ты не выбираешь отдачу. В том состоянии, в котором я нахожусь, правая сторона — это отдача, левая — это получение, и я склоняюсь вправо. Если ты идешь в правую сторону, из средней, называется, что ты идешь в сторону правой клипы. Или наоборот. Если ты идешь в левую сторону, после твоего решения, ты говоришь, я иду на это, то ты идешь к клипе левой линии. Поэтому это не является решением, принятием решения. Принятие решения выше знания означает, что ты не выбираешь два этих момента. Вся ступень эта для тебя превращается в пройденную, в отбросы. Ты не идешь отсюда и еще дальше, еще больше отдачи. Нет. Когда ты поднимаешься на какую-то ступень, то ты видишь ее как пройденную тобой. Ты ничего не можешь оттуда взять себе. Ничего. Как я и сказал уже, что только высшая сила может дать тебе новую программу. Ты видишь, сколько пишут в разных местах о вере высшее знание, но не могут объяснить, что это такое. Как вообще можно объяснить на более нижнем уровне, что такое более высший уровень? Это называется вера высшее знание, более высшее знание, мнение. Или другое, не то, как ты думаешь, или непонятное что-то. Всегда для тебя это будет презираемо тобой, нерационально. Ну, вот так вот. И когда человек этого достигает, через отчаяние, через проблемы, через то, что получает много пощечин и сбивается с пути, если он в состоянии все это выдержать. Герой не побеждает силой своей, то, что называется.
То есть на моей ступени сейчас перевесить выше знания, это после того, как я пытался выяснить все это состояние, я запутался, получил много разных пощечин, не смог себя отменить.
Нет. Откуда ты это принимаешь, такое решение?
Тоже вопрос.
Еще нет в этом необходимости. Когда ты приходишь к этому по необходимости, то все, что рождается, рождается, потому что не может быть другого выхода, кроме как родиться. Понимаешь? Это не то, что тебе вдруг захотелось завершить нынешнюю ступень. Но мы уже продвигаемся. Да.
Хочу спросить по поводу описания состояния. Есть наше сегодняшнее состояние как группы. Мы сидим и чувствуем. В внутренней работе это что-то очень сильное. Есть множество товарищей вместе, которые идут со всей силой к цели. Есть состояние, о котором тут говорит, пойдем к фараону, возьми себя и сойди со всего этого воодушевления, потому что я не понимаю, что это. снимается весь драйв к работе, когда я подхожу к чему-то, что я не понимаю.
Работа в эгоизме. Когда я вижу, я поднимаюсь, и как я ступаю, и что я делаю, когда я властвую и пользуюсь всем этим драйвом. Ну, и что?
Теперь вопрос. В этой точке настоящего крика, который поведет нас к тому, что такое «пойдем к фараону», если до этого момента у меня все есть два состояния.
Ты боишься потерять одно из них?
Потому что у меня есть такая сила тут с группой. Но. И тогда я, секундочку, беру инструкции. Рабаш не понимает, что это, не понимает, про что он говорит. Я пытаюсь сделать, но не понимаю.
Какой вопрос?
Всегда ли это два состояния, которые есть у нас? Величие товарищей, величие группы вместе к цели. И тогда, секунду, мы пытаемся выяснить следующую ступень. Не можем. И возвращаемся к величию товарищей, величию группы. И тогда еще немножко пытаемся выяснить состояние, пока из двух вещей не происходит прорыв.
Может быть. Это же изгнание. Как это я могу сказать? Да.
Это, кажется, вопрос, что мы выясняем. Наш разум...
И это нужно выяснить. Да тебе не поможет, если я тебе подскажу. Через секунду у тебя все равно это ускользнет. Не может быть такого. Все нужно выяснить.
Так что пока что я должен продолжать выяснять внутри знания. У меня выбора нет. А иначе как бы...
Может быть. Что вы думаете, если я вам скажу так-то, 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 вы на самом деле так сможете сделать? И даже если вы примете решение согласно тому, что я сказал, это будет правильно? Пока не раскрывается необходимость каждого шага и осуществление его может помочь какой-то внешний совет? Если я им могу помочь, то я не помогаю и без слов, и без того, чтобы не пичкать себя всякими мудростями, чтобы только путать. Решения всегда исходят после внутренних выяснений. Решение, когда нет выбора, и так далее. А то, что слышишь, то, что вы слышите, то, что вы записываете, все это для того, только для того, чтобы успокоиться. Успокоить эго. На самом деле правильнее ничего не записывать. Это более по-настоящему. Потому что если ты записываешь, ты оставляешь это на бумаге. Если ты не пишешь, ты вносишь это на сердце. Ты боишься, что ты это утеряешь. Ты помещаешь это на сердце. Не, я не говорю, что если тебе нужно, это для того, чтобы потом передать на распространение там. Но для внутренней работы лучше вообще ничего не записывать. А вот все, что входит в сердце, входит. Если нет, пусть рассеется в воздухе. Потом, через 30 лет, ты вспомнишь и состояние, и то, как ты слушал, и те самые слова. Ничего не исчезает. Да. В каком состоянии фараон превращается? Не расслышал.
Это все зависит от того, как человек видит это. Сейчас я живу в этом мире, живу хорошо, у меня есть все блага, я работаю, занимаюсь разными вещами. У меня есть еда, есть все. Это не называется, что я нахожусь у фараона. Ну, это скажет, что я нахожусь у доброго фараона, но это так не называется. Египет начинается с того, что мы ощущаем уже связь с путем. И тогда, когда человек приходит в группу и начинает понимать и чувствовать, где он находится, зачем он находится, как он может продвигаться, берет весь свой эгоизм для того, чтобы продвигаться, какие-нибудь еще средства, и начинает с этим продвигаться, насколько возможно. Это, по сути дела, начало изгнания. 7 сытых лет. Он так приобретает, насколько возможно, наполняет себя, насколько возможно. Что это значит? Что он уже работает со своим желанием получать в связи с другими. Он находится в группе, в учебе, в распространении, в якобы постижении духовного. Он проходит много впечатлений, но все еще работая со своим желанием получать, своим эгоизмом, с группой, вместе с коллективным эгоизмом группы, так все еще они идут и хотят схватить так духовное в коллективном эгоизме, как хорошие партнеры, хорошие напарники в каком-то большом бизнесе, приносящем доход. Это 7 сытых лет. Хотят вместе заработать. Конечно, мы должны будем поделиться прибылью, помочь друг другу, поддерживать, иначе все это упадет. Все понятно. Как принято в нашем мире, когда мы идем на что-то вместе. Сейчас у тебя есть, допустим, мы хотят, допустим, разрабатывать газ около берега израильского. У тебя есть тшува, миллионер, и тот, кто вернулся к ответу тшува, и тот, кто еще не вернулся. Ну, каждый собирает от несколько миллиардов от каждого и вкладывают, все хотят заработать. Чем это отличается от группы, которая идет вперед, чтобы взять что-то от духовного? То же самое. В тех же килим, с теми же целями. Только исходя из точки в сердце, постепенно они начинают раскрывать, что она находится под властью фараона, под властью их эгоизма. У них нет точки в сердце, у них это сердце совершенно, оно все только для того, чтобы заработать. А тут есть точка, которая портит, точка в сердце, она начинает развиваться. И тогда с течением времени происходит, портится это все. Но снаружи этот бизнес выглядит очень хорошо, мы собираемся заработать. Это начало изгнания. Пока еще нет изгнания, пока еще хорошие заработки. Был голод как раз в стране Израиля, поэтому опускаются в Египет. Понимаешь, вот так. Да.
Относительно того, о чем вы говорили, о том, что вспоминается состояние через 30 лет. Через 30 лет вдруг вспоминается. Я пару дней назад видел фильм о немецких подводных лодках, которые, когда во время войны пытались перевозить свои войска. Человек... Рассказ идет от одного человека, который спасся от потонувшей, единственный спасшийся от потонувшей подводной лодки, ему удалось оттуда выбраться. И он говорил, что по пути мы прошли, пока он выбрался, у него в голове проскочило все, что он пережил. до этого момента. И тот, кто с ним разговаривал, он ему говорит, что мне это казалось все намного реальнее, чем то, что я сейчас с тобой говорю. Какая разница? И есть ли вообще разница?
Это спросил психологов. Мы говорим о духовных свойствах. Да.
Раф, в начале статьи он приводит вопросы. Что это означает, это вечный вопрос, о которых говорилось в начале?
Где там написано вечный вопрос? А, ну это что, общий вопрос, который все задают, а обычно не знают ответа. Так называется. Это так, стиль у него такой. Стиль письма. Вопрос мира. Если ты спросишь мир, они не знают, о чем идет речь. Но тот, кто учит Тору, это называется мир. В своем мире они задают этот вопрос. Да?
Может, вы могли бы нам помочь на той неделе, на этой неделе, пока вас не было, мы прошли вместе некий процесс.
Ну.
И в первый раз мы почувствовали, что мы проходим такой упорядоченный процесс, рациональный. Мы прошли состояние на семинарах, мы пытались пройти их определенным образом. И вопрос, как и вообще способны ли мы...
В конце слышно?
Стоит ли продолжить выяснять эту тему, как выяснять основы группы или предоставить времени делать само?
Я не знаю, это все ваши проблемы, я в это не вхожу, это не мое дело. Этого нельзя. У вас есть все источники. Организуйтесь, найдете правильный порядок, добьетесь успеха. Нет, нет, это вещь, в которую я не могу входить. Достаточно я дал рекомендаций. Уже все остальное зависит от вас. Как правило, если не прекращают это, то вы хотите оправдать себя, почему вы не делаете это или то, или другое. Что?
У нас начинается урок, и происходит что-то. Как бы нажимаем на несколько кнопок, и мы начинаем просыпаться. Просыпается важность цели, четкость выяснения, о которых вы говорили. Вопрос в том, ну, мы как бы знаем ответ, уже слышали его, но тем не менее мы давим на кнопки один другому. И как это происходит, может происходить все в течение дня? Как увеличить четкость выяснений относительно важности цели?
Поговорите между собой. Мне нечего больше сказать. Нечего больше дать. Все находится просто в воздухе в соответствии с вашим желанием. Раскройте. Если есть недостаток чувствительности, то вы не раскроете. Да?
Но все-таки, несмотря на то, что мы знаем ответы, сейчас спросить любого товарища, он может сказать, что нужно играть, и нужно работать над завистью, и немножечко пробуждать почести. Как, несмотря на то, что мы знаем ответы, все-таки Творец входит между нами и на протяжении дня не позволяет нам выполнять эту работу?
Так прогони его, что ты хочешь.
Да, я не хочу его выгонять.
Он все мешает. Ну, раскрой это, что ты хочешь от меня. Все ведь понятно.
Так что не достает нашей работы?
А что, моей работы?
Ну, понятно, что нет.
Ну, так а что ты хочешь?
Что мы должны сказать друг другу, что, ребята, это наша работа, мы не достаем друг другу весь день, целый день?
Не знаю.
Ну, как бы все понятно, все известно, что каждому надо делать, и тем не менее...
Может быть, я не знаю. Да? Ты хочешь продолжать жить на моей энергии. Это невозможно. Ты не будешь продвигаться. Потому что тебе нужно вырасти. Вырасти называется обрести ощущение из своего собственного усилия, не получать от меня это в готовом виде. Это успокаивает тебя. Да, Коко.
Здесь есть некоторое состояние немножко непонятное. С одной стороны, снаружи на нас начинается давление, например, Обаму выбрали. С другой стороны, вы как-то говорите так. Мы должны пройти какой-то прорыв, чтобы стать по-настоящему каббалистами и по-настоящему овладеть свойством отдачи. То есть я не понимаю, может, это не к вам вопрос, но что перед нами стоит, что нам мешает?
Вам мешает в общем то, что вы хотите получать свойство, не хотите получить свойство отдачи. Да.
Ну, это наша природа получается. Ну, так что можно поделать?
Так что ты думаешь, как это будет?
Не знаю. Свет должен что-то сделать. Должна быть очень сильная группа, которая человеку стирает все существующее.
Сейчас находишься в требовании. Дай мне желание получать. Желание отдавать. Оправдано ли это требование вообще или нет? Существует ли оно вообще? Как я могу сказать, дай мне желание отдавать? А?
Понятно, если взглянуть внутрь, то нельзя сказать «дай мне желание отдавать», потому что где-то сзади стоит желание получать.
Не, я не говорю об этом. Я говорю о том, есть ли вообще сила у этого вопроса права на существование.
Есть у него, конечно.
Понятно. Почему? Так.
Что значит «почему»? Потому что нет никакого другого наполнения в жизни.
Дай мне силу отдачи.
Ну, не знаю. Ты изнутри чувствуешь, что все, только это.
Ты не чувствуешь тут противоречия?
Ну да, противоречия. Ну что же делать? Противоречие только увеличивается все время.
Какое именно противоречие? Что невозможно требовать силы отдачи. Ну, а что же делать?
Не знаю. Ну что, отчаяться настолько,
что убегаешь от него в этом требовании. Дай мне силу отдачи. Ты убегаешь от отчаяния? Да.
Ну а как остаться и вытерпеть этот процесс?
Вытерпеть ее не надо, терпеть, ты можешь отдавать, пожалуйста. У тебя есть товарищи, у тебя есть учеба, у тебя есть все. У тебя есть учитель, у тебя есть группа. У тебя есть Тора. Да?
У меня есть все, но что сейчас можно сделать, чтобы можно было отдавать?
Если я хочу отдавать кому-то, я все время думаю о нем. Я все время ищу, чем я могу улучшить его состояние. Ну, как ты говоришь, все понятно. Ну, так понятно. И все. Я уже нахожусь в этом. В чем проблема? В чем проблема? Если у меня есть возможность любить кого-то, пожалуйста, я люблю его. У меня есть возможность давать ему, думать о нем, заботиться о нем. Да? Так чего мне надо еще просить? Если я чувствую, что я хотел бы больше, но почему-то мне недостает чувства, недостает, тогда я могу просить. Допустим, у меня есть приемный ребенок. Я забочусь о нем. Он у меня в семье. Я чувствую разницу между тем, как я люблю собственных детей и этого ребенка. И есть разница тут и там, в разных состояниях, как я даю им и как я даю ему, как я отношусь к ним и отношусь, думаю, вспоминаю. На каждом шагу я вижу разницу, как это естественным образом и как это искусственным образом. И мне больно от этого. И тогда я прошу, дай мне сердце для него, как для моих собственных детей, чтобы не было никакой разницы, чтобы я любил его, как будто я родил его, как будто естественным образом он связан со мной той же кровью. Чтобы никогда, ни в какой самой задней мысли так не ощущалась какая-то разница между отношением к нему и отношением к моим детям. Просто так, что избавь меня от всего этого ужасного ощущения, что я все время чувствую, что к нему я как-то неправильно отношусь, в чем-то по-другому. Я хочу ко всем одинаково, одно сердце для всех. Ты можешь представить себе это состояние? Ну?
Можно представить состояние? Рационально его можно понять. Но чтобы это проникло в чувство, не знаю, если свет не сделает какое-то внутреннее изменение, чтобы вдруг появилось, раскрылось бы какое-то другое отношение к ближнему, то...
Ну и тогда просят, когда есть большой разрыв, и ты чувствуешь страдание от того, что относишься к нему все-таки не так, как к собственным детям, тогда у тебя внутри есть страдание, и это молитва. Эта молитва должна быть еще направлена и на Творца, и как точных, и сторон должен быть выяснен, свет должен быть более четким, что он должен тебе принести. Но должна быть основа, да?
Так как правильно сделать это отношение человека в группе, к раву?
Есть очень хороший пример, как ты относишься к себе. Написано: «Возлюби ближнего, как самого себя». У тебя есть пример? Да.
Что есть реализация «Возлюби ближнего, самого себя» здесь? В нашей жизни, здесь, сейчас.
Когда думают обо всех вместе. Что я не думаю о каком-то товарище, в особенности относительно другого товарища, и о себе тоже, а всегда обо всех. Когда я уже чувствую не отдельные личности в каждом, а что все они как одно единство. Одно единство. А если я все еще не чувствую этого, или в каком-то виде что-то происходит там, то есть место для молитвы. Это пока что. Есть еще ощущение. Бет Шаракова.